лечил, лечил и долечил. Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание начать жить заново, наслаждаться жизнью вовсю, пока не увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Н, ни о мистере Икс она и слышать не хотела. Сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого смуглого красавца, наверное, иностранца. Хорошо бы тайного агента двух держав. «В разговоре со мной, — писал Браун, — она часто называла своего мужа тот дядька с юга, пьяница, неряха. Ну, конечно, в лицо ему она это никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка. Но когда муж навещал ее, а он приезжал 3 раза в неделю, ее поведение было весьма странным. Словно она играла роль. Она то гладила его по щеке, то хотела его поцеловать, и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке. Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе, и когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит. «Бесспорно, вид у нее был счастливый», — сказал он мне. «Она бесспорно будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна». Он 2 раза сказал «бесспорно», меня это немного задело, и я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и вышло. «И главная заслуга», — сказал он, — «бесспорно, ваша». Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Писем она не читает, к телефону не подходит, и они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс. Прогноз. Со временем повторение нервного срыва. Теперь о мистере Икс. Он бесспорно тоже болен. Мне бесспорно не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он выезжает редко, и то очень ненадолго, и ездит он только до Индианаполиса. Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему? Позволю себе отступить от чисто научной терминологии, потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом. Этот городок предназначен ему судьбой. Добрый доктор правильно поставил диагноз. Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде золотой молодежи. Пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы. Ее прозвали герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв. Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорили совесть и жалость к Эллиоту и обездоленным жителям Розуотера. Она собиралась вернуться к ним не от того, что ей этого очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее. Возвращение в Розуотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал ей не уезжать из Европы, развестись с Эллиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь. И контора МакАлистера, Робджента, Рида и МакГи взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс. И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Эллиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Эллиот не приехал, он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовали Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Термонт МакАлистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушери. В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но в сущности глубоко трагический. Пили бренди. «В глубине души!» — говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди. Элиот любит тамошние отребья не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства и вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно. Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой. «Ребятенка бы вам родить!» Ему нравилось подражать говору старого фермера-свиновода из Розуотеровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдернув очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощурив голубые глаза. «Если бы докобы!» Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятнах, как щиток черепахи. «Видно, пришел конец роду Розуотеров!» «Но ведь есть и другие Розуотеры», — деликатно напомнил МакАлистер. Мушери передернулся, ведь он и собирался стать представителем именно этих, других Розуотеров.
«Я говорю о настоящих Розуотерах!» — сердито крикнул сенатор. «К черту этих пискантьюцев!»
В прибрежном поселке Пискунтьют на Род-Айленде жили единственные представители другой ветви рода Розуотеров.
«Запируют эти стервятники! Запируют!» — бормотал сенатор, нарочно терзая себя. Он уже видел в воображении, как Розуотеры с Род-Айленда рвут клювами мясо с костей индианских Розуотеров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко. К тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын. Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Эллиота. Фото было сделано в конце Второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты со множеством орденов. «Такой чистый! Такой статный! Такой целеустремленный! Да, такой чистый, чистый, чистый!» — сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. «Какой благородный ум погибает!» — процитировал он. Он машинально поскреб висок. «А каким стал он сейчас? Рыхлый! Бледный, непропеченное тесто, да и только. Спит в белье, питается чем? Ест хрустящий картофель, пьет виски «Южная услада» и запивает пивом «Золотая амброзия». Сенатор постучал пальцем по фотографии. Он, капитан Элиот Розуотер, награжден бронзовой звездой, серебряной звездой, солдатской медалью, орденом Алого Сердца первой степени, чемпион-яхтсмен. Чемпион по лыжному спорту! И это он! Он! Мой бог! Сколько раз жизнь твердила ему! Да, да, да! Миллионы долларов! Сотни выдающихся друзей! Самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете! Блестящее образование! Светлый дух в здоровом, крепком теле! И что же он отвечает жизни, когда она ему говорит «Да, да, да»?» «Нет, нет, нет», — говорит он. «А почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему?»
Но все промолчали.
«Была у меня кузина, кстати, из Рокфеллеров», — продолжал сенатор. «И она мне рассказывала, что с 15 до 18 лет она всегда твердила одно и то же. Нет, спасибо, нет, спасибо. Все это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но в юноше из этой же семьи Рокфеллеров это выглядело бы дьявольски неприятной чертой. А уж для юноши из семейства Розуотеров это было бы совершенно недопустимо!»
Он пожал плечами.
«Что ж, ничего не поделаешь. Есть теперь у нас в семье Розуотер, который на все хорошее, что предлагает ему жизнь, отвечает «нет, нет, нет». Он даже не желает жить в своем розуотеровском особняке».
Эллиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.
Ему стоило бровью повести, и он стал бы губернатором Индианы. Он мог бы стать президентом Соединенных Штатов. Ему для этого и стараться бы почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь?»
Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос.
«Он теперь нотариус, друзья мои и ближние. Обыкновенный нотариус. А скоро и эти его полномочия истекут».
В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в Эллиотовской квартире, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять как нотариусу всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверять свои подписи. Контора Эллиота находилась на главной улице через один квартал к северо-востоку от кирпичного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного фондом Розуотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде за закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила «закуски», у другого — «пиво». Подобие вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича о нем, о нем, о нем, Эллиот спал, как малое дитя, под мигание электрической рекламы. На губах Эллиота мелькнула улыбка. Он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста, 6 футов с лишним, он теперь обрюзг, весил уже 230 фунтов и сильно полысел. Только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи «Фонд Розуотера. Чем мы можем вам помочь?».